Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, код доступа 985-970-45-45, это СМСки. Президент Обама выступил в ООН и назвал лихорадку Эбола главной угрозой для человечества. Президент Путин занял второе место, а исламский халифат – третье. Ну, то есть про нас это, знаете, как в одном известном анекдоте, ты такой чудак, что даже на конкурсе чудаков ты бы занял второе место. Вот мы заняли второе место. Значит, после того, как мы так оскорбительно заняли второе место, и впереди нас вышла аж лихорадка Эбола, я решила разобраться, что же это такое за лихорадка Эбола. И вы не думайте, что я слишком далеко ухожу от темы, потому что, как выяснилось, лихорадка Эбола, борьба с лихорадкой Эбола имеет очень много общего с борьбой с украинским фашизмом. Американский президент борется с лихорадкой Эбола, а мы боремся с украинским фашизмом. А напомню, то есть у меня это как-то существовало, да, так в фоновом режиме, да, я слышала, что это какая-то такая страшная вещь, которая вот в Африке, что там чуть ли не стопроцентная смертность, что там сосуды лопаются, печенка лопается, что там вакцины нет, что там лекарств нет, в общем, какой-то конец света. И это, с одной стороны, у меня существовало так, и с другой стороны, я как-то подозревала, что дело не совсем ладно, потому что в силу своего вот исторического и культурологического образования я как-то помнила, что из Африки приходило довольно много эпидемий. А, например, в VI веке пришла эпидемия чумы, которая, в общем, уничтожила добрую половину Римской империи, там от 30 до 80% населения. В XIV веке, опять же, из Африки, опять же, пришла эпидемия чумы, которая уничтожила, опять же, от 30 до 80% населения Западной Европы по разным регионам. А вот как-то вот лихорадка Эбола почему-то не приходила. При том, что, как вы понимаете, антисанитария была та еще, и как-то вот тоже все передавалось. Есть еще такое понятие, которое называется Columbian Exchange, Колумбов обмен. Он сейчас очень популярен среди той части историков, которая занимается совершенно новой и совершенно потрясающей вещью истории, которую можно назвать историей биогеоценозов, экологической историей. Историей того, как те или иные цивилизационные достижения человечества влияли на окружающую среду. И, например, я не знаю, знаете вы или нет, для меня в свое время было большим удивлением узнать, что когда-то дельта Амазонки было совершенно замечательное место. Там не было ни малярии, ни желтой лихорадки. А в ад дельту Амазонки превратили как раз европейцы, которые занесли туда малярию и желтую лихорадку, и занесли, заметим, из Африки вместе с рабами. С теми самыми рабами, которые они брали в той самой Западной Африке, в которой вот-вот теперь свирепствует лихорадка Эбола, которая угрожает всему человечеству. И как-то мне было, да, в фоновом режиме немножко странно, да, как это вот европейцы вот тогда желтую лихорадку занесли, а лихорадку Эбола они что-то забыли занести. А то, что я говорю, я там результаты своего не медицинского, потому что это не по медицинскому профилю, это как раз вот по моему любимому профилю о деструктивных мемах и массовых идеологиях, и массовых пугалках. А то, что я говорю, напечатано в «Новой газете», но я сейчас расскажу, так сказать, с некоторыми прибавлениями. Итак, значит, поехали. Первое, что бросается в глаза до сих пор со страшной лихорадкой Эболы, которые нас страшают, это малочисленность эпидемий. Вот в 2007 году вспышка в Уганде унесла 37 жизней, в 2012 – 17 жизней. Даже сейчас, вот уже действительно несколько месяцев продолжается эпидемия лихорадки Эбола в Африке, погибло 3000 человек. Для сравнения, грипп в год уносит 250-300 тысяч человек. Это первое. Да, вот возникает вопрос, а как же вот да, такая страшная вещь, а все-таки, ну, простите меня, погибает гораздо меньше, чем, условно говоря, в месяц в России от в ДТП. Второе. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что смертность от Эбола составляет до 90%. Вот я рада вам сказать, что это вранье. А почему такое вранье особого вида? Я долго искала название «вранье умолчанием». Вранье, когда вы говорите одно, что формально является правдой. А на самом деле ваш собеседник понимает вас по-другому, и вы прекрасно понимаете, что он поймет вас по-другому, и вы на это и рассчитываете. А вот я рада сказать, что в исламе есть такой термин. Он называется таврия. Это когда человек говорит нечто, что формально соответствует правде, но прекрасно знает, что поймут его не так. Вот до 90% это вранье. А потому что 90% смертности Эбола достигла только один раз. Это было в 2003 году в Конго. Тогда заболели 143 человека и погибли из них 128. Вот даже в нынешней эпидемии смертность составляет около 50%. Бывали случаи до 25%. А правда, надо сказать, что есть разные вирусы Эболы. И от них тоже зависит смертность. Но вот от чего она еще зависит, чуть пониже. Второе, самое главное. Вот вопрос на засыпку. Как распространяется эта страшная, ужасная Эбола, которая угрожает всему человечеству? Ответ. Она не распространяется воздушно-капельным путем. То есть, пардон, она распространяется через контакт с кровью, она распространяется через контакт с рвотой, с поносом больного. То есть, в переводе на русский, эпидемия Эболы случается только в обстановке тотальной антисанитарии. И здесь ВОЗ нам тоже врет, потому что, если вы посмотрите методичку ВОЗ, то на первой странице вы обнаружите, что там написано, что Эбола распространяется от человека к человеку. Да? Еще раз. Вирус, который передается только, если вы пользуетесь зараженным шприцом или заходите в туалет типа сортир, не может стать причиной эпидемии в развитой стране. Вот когда захватили, еще помните, сомалийские пираты украинское судно, а мы тогда еще с Украиной дружили, еще тогда не было украинских фашистов, и тогда практически считалось как наши моряки, то Миша Войтенко, который этим судном, как всегда, занимался, рассказывал мне замечательную картинку о том, как эти пираты себя вели. И рассказал, как кок, который готовил пищу пиратам и, соответственно, пленникам, как вот пленники наблюдали, как он срет с борта корабля, подтирает то, что у него там висит, а у него там длинная штука висит. И потом этой же рукой, которую он подтер, идет разделывать козла. Вот если вы живете в таких условиях, вам лихорадка Эбола опасна. Если вы помоете руки перед едой, она вам, как бы сказать, будет значительно менее опасна. Наконец, самая главная фишка. Знаете ли вы, какой самый главный фактор смертности при Эболе? Ответ тот же, что при холере. Обезвоживание. То есть вы, если вы дадите пациенту достаточно питья, и главное, дадите ему физраствор, потому что вам надо восполнять не только воду, но вам надо восполнять калий, магний, натрий, да, все элементы, которые абсолютно необходимы для жизнедеятельности организма, для нормальных реакций между клетками, то, извините, ваши 90% превратятся в 90% выживаемости. И вот тут я вам должна сказать, что вот эта вот страшная пугалка вот про сосуды, которые, да, просто растворяются, которые разрываются, про печень, которая растворяется, это как раз не результат действия вируса, это результат вымывания из организма с рвотой и поносом, необходимых для его функционирования минеральных веществ. Дальше я вам скажу еще такую фишку. Во время этой эпидемии Эболой заболели 4 американца. Все четверо, естественно, заразились в Африке, все четверо были врачи, вернее, трое врачей, одна медсестра, их перевезли в США. Знаете, какая среди них была смертность? При студии 0%. 3 выздоровели, 1 лечится. Значит, каким образом они выздоровели? А медсестра Нэнси Райтбол получила экспериментальное лекарство. Оно называется ZMAP. Доктор Кент Брайтли, он отказался в пользу медсестры от этого лекарства, потому что лекарства хватало только на одну порцию, он все равно выздоровел. Доктор Ричард Сакра получил кровь от выздоровшего доктора Брайтли и еще экспериментальное лекарство, другое, которое называлось ТМК Эбола. Самое главное, они получили уход. Вот ту самую капельницу и то самое питье. И врачи, которые их лечили, честно сказали, что не знают, что, в общем, большее влияние оказало вот лекарство или, как они выразились, общая поддерживающая терапия. То есть, внимание, при нормальном уходе смертность от Эболы тут же составила 0%. В нормальной стране заразность Эболы упала тут же до 0%. Причем, вот очень интересно, вы подумайте на секунду. Если бы Эбола действительно представляла себя смертельную опасность в любых условиях, то мы понимаем, что ни при каких коврижках 4 американца, хоть бы они были какие угодно, заразившихся в Африке, не были бы перевезены в Америку. Более того, они не были перевезены в какие-то, да, страшные лаборатории, где все ходят в скафандрах высшей степени защиты. Они были перевезены в госпиталь. Более того, они были перевезены в 2 разных госпиталя. То есть врачи, которые их перевозили, они прекрасно понимали, что, грубо говоря, ничего страшного нету. Более того, значит, после того, как эти люди выздоровели, они давали пресс-конференции. Значит, еще один путь распространения лихорадки Эбола – это со спермой мужчины, который 3 месяца назад Эболой болел. Да? То есть до 3 месяцев вирус сохраняется в крови и в семени. И то есть вот тот человек, который дал пресс-конференцию, в нем еще был вирус Эболы. И врачи понимали, что ничего страшного, что так как вирус ВИЧ-инфицированный может спокойно давать пресс-конференцию, вот с вирусом Эболы тоже, пожалуйста. Более того, я вам еще скажу. Эболу уже открыли в 1976 году. До этого времени просто было непонятно, чем люди болеют, и, как я уже сказала, не очень много болели. А в 1972 году еще один американский врач-миссионер, его звали Том Кёрнс, он тоже перенес Эболу. Он просто не знал, что это Эбола. У него в госпитале лежал человек, который страдал геморрагической лихорадкой, который умер. Кёрнс заразился при вскрытии, он поранился скальпелем. И Кёрнс выжил, знаете как? Его жена в хижине с банановыми листьями ставила ему капельницу. Кроме этого, это еще не все. Нам говорят, что от Эболы нет лекарства. Вранье, оно есть. Я уже назвала ZMAP и ТМК Эбола. То есть у нас есть медицинская бюрократия, которая громко орёт, что вот тут самая страшная такая штуковина сейчас нас всех убьет. И эти самые люди в силу своей неповоротливости, и в том числе в силу некомпетентности, не могут одобрить лекарства от Эболы. Но, знаете, это тогда означает, что смертельной является не Эбола, а сама бюрократия. Потому что, знаете, ну, там можно запретить лекарства от, я не знаю, туберкулеза, и потом орать, что туберкулез – это смертельная болезнь, от нее нет лекарств. От Эболы нет вакцины. Опять вранье. Есть вакцина. GlaxoSmithKline создал вакцину от Эболы. В начале этой эпидемии позвонил Всемирную организацию здравоохранения, спросил, не нужна ли вам вакцина. Ответила ВОЗ – не нужна. А, конечно, понятно, в чем дело. Вот и тот факт, что и лекарств, и вакцин от действительно тяжелой болезни, потому что, ну, понятно, что удар, который Эбола наносит по организму, трудно переоценить, а что этих лекарств не позаботились еще одобрить, как раз и связано с тем, что все врачи прекрасно знают, развитым платежеспособным странам Эбола не угрожает. Эпидемии Эбола происходят в Африке, только в Африке, из-за тотальной антисанитарии и тотального же отсутствия медицины. И, кстати говоря, знаете, еще один момент. А как заражаются Эболой? Вы будете смеяться, один из главных источников заражения – это мясо шимпанзе и орангутанов, потому что они ей болеют. И как вы думаете, вот сколько европейцев за все время существования, там, пребывания своего в Африке скушали мясо шимпанзе или орангутана? Да, понятно, что, ну как, это людоедство. Потому что там тот же шимпанзе обладает мозгом 4-летнего ребенка. Он понимает, как 4-летний ребенок. У него примерно такой словарный запас, если его научить знаком. А вы будете есть 4-летнего ребенка? Вот в Конго едят, причем не только шимпанзе, но и пигмеев едят. То есть это совершенно та же самая история, что с землетрясением на Гаити. Помните, было землетрясение на Гаити, магнитуда 7, убило 220 тысяч человек. Потом было через несколько месяцев землетрясение в Чили, магнитуда 8,8. Напомню, что при увеличении магнитуды на единицу энергия землетрясения увеличивается в 32 раза. То есть приблизительно в 900 раз было мощнее землетрясение в Чили. Да, и там погибло 700 человек. Потому что на Гаити люди гибли не из-за землетрясения, а из-за тотальной нищеты и дерьма, из которого они строили дома. Я до сих пор помню картинку. Вот балл 7, магнитуда 7, это нижняя граница разрушительных землетрясений. И одним из характерных признаков разрушительных землетрясений являются такие огромные трещины в земле, когда сама земля расходится. И вот на Гаити их практически не было. То есть там было гигантское количество всякого ссору, домов из этого птичьего дерьма, которые они сделаны, разрушившихся. А вот этих трещин не было. Я помню картинку из Чили. Стоит такой новый автобан. Через этот новый автобан идет двухметровая трещина, которая уходит далеко-далеко в землю. Дальше она уходит вперед, и она пересекает дом. Ну, дом не небоскреб, но такой 9-12 этажей, солидный дом. И две половинки этого дома разошлись друг от друга и висят, да, как две березы. Одна в одну сторону, другая в другую. И дом не упал. Да, то есть вот в современном мире нет природных катастроф, почти нет, да, там за исключением Фукусимы, да, есть такие вещи, которые, вот как землетрясение в Японии, действительно там все мыслимые баллы перешибает. Но вот все-таки природных катастроф почти нет, есть социальные катастрофы. И для вирусов это так же верно, как и для землетрясений. То есть в чем проблема, почему существует лихорадка Эбола в африканских странах? Потому что в них чудовищная нищета и антисанитария. И это всего лишь, на самом деле, симптом той социальной болезни, которой они болеют. Вот мы имеем это. Дальше мы имеем международную бюрократию, которая, как я уже говорила, не может зарегистрировать даже вакцины и лекарства, которые уже существуют. Но при этом, когда жареный петух клюет, начинает кричать: дайте нам денег, сейчас все человечество погибнет, это опасная угроза для человечества номер один. Ну и самое главное, мы, конечно, имеем президента Обаму. Президент Обама не может совладать с реальными проблемами Америки, с 50 миллионами американцев, которые сидят на продуктовых карточках, с исламским халифатом, с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, поэтому вот Обама объявляет главной проблемой лихорадку Эбола, которая ни с какого боку Америке не угрожает. То есть, когда вы не умеете решать настоящих проблем, надо выдумать фальшивую и ее решить. Вот, значит, поэтому исламисты вместо нищеты и невежества борются с Америкой, Путин вместо воровства и коррупции борется с Америкой, а Америка борется с Эболой. 985-970-45-45. И, собственно, я не случайно говорила о Эболе. Сейчас я объясню, почему. Потому что я перехожу к теме, о которой я 2 недели не говорила, об Украине. А не говорила я 2 недели ровно потому, что война закончилась. Вот как я в позапрошлую субботу сказала, что все перемирие подписано, это будет как с Россией и Грузией. Больше ничего серьезного не будет, по крайней мере, долгое время. А в этот момент все еще били себя пальцем в грудь. Украинцы говорили: да мы сейчас отвоюем. ДНР говорил: да мы сейчас тоже. Как вы видите, мой прогноз оправдался. Перемирие, в общем, практически перманентно. Конечно, в Лугандоне остался Хамас. Ну, там Хамас будет перманентный. Там, естественно, это все будет как в Южной Осетии. То есть там жрать будет нечего, жить будет нечего. Единственная форма жизни будет борьба на деньги Российской Федерации против украинских фашистов. А с моей точки зрения, президент Порошенко поступил абсолютно правильно. Я вот не являюсь поклонником Порошенко, сколько я здесь про него гадких слов сказала и еще скажу. Я думаю, что с военно-политической точки зрения был он абсолютно прав. А тот, кто говорит, что перемирие, подписанное Порошенко, это предательство национальных интересов Украины, как это говорит партия Тимошенко, это, конечно, абсолютная глупость. Потому что, если честно говорить, по сути, вот в той конфигурации, в которой все это сейчас зафиксировано, Украина не потеряла ничего, кроме девичьей чести. Обидно, оскорбили, унизили. А кроме этого, Украина потеряла минус 2 миллиона люмпинизированного населения, которое всегда тянуло ее обратно в совок. Напомню, что Луганская и Донецкая область, они сейчас те части, которые составляют ЛНР и ДНР, ну, я для краткости буду говорить Лугандон, чтобы не ломать язык. Да, что приблизительно треть территории Луганской и Донецкой области находится под контролем сепаратистов, но на этой трети проживает приблизительно 2 миллиона населения, приблизительно половина, даже чуть больше. Вот. И еще недавно у Украины была реальная опасность раскола по языковому признаку. Русский язык, не русский язык. Вот мы сейчас видим данные опроса потрясающего, который провел Навальный. Данные опросы абсолютно убийственные для России, и, вернее, убийственные для Кремля и очень обрадовательные для Украины, да, в которые людей спрашивают, на каком языке вы говорите дома и на работе. Абсолютное большинство людей отвечает: мы говорим и дома, и на работе на русском. Напомню, что этот опрос проводился в областях потенциальной Новороссии, не являющихся Лугандоном. Да, то есть там, где, по мнению кремлевских мечтателей, вот эти все люди мечтают присоединиться к России. Значит, действительно, большая часть этих людей говорит на русском дома и на работе, при этом большая часть этих людей плохо относится к Путину. Да, вот это то, что мы достигли в результате этой нашей квазипартизанской войны с градами. То есть из Украины исчез избиратель партии регионов, который тянул ее в совок, просто недаром партию регионов распустили. А, естественно, то есть Украина сейчас может сама себя реформировать. Собственно, на мой взгляд, это самая хорошая новость. И понятно, что да, Порошенко зафиксировал убытки. Они, с, еще раз повторяю, там, с точки зрения государственной целостности, единства нации, очень невелики по сравнению с тем, что могло бы быть. Более того, в украинских руках остался Мариуполь. Это уже вообще невиданный бонус, потому что, насколько я понимаю, по негласному соглашению между Путиным и Порошенко, в общем-то, Мариуполь должен был отойти Путину. И мы видим, что гигантское было реальное наступление на Мариуполь, и что это было абсолютно необходимо для того, чтобы пробить коридор в Крым. Я потом поговорю, что будет с Крымом без Мариуполя и без коридора. И украинская армия из Мариуполя отошла. И в этот момент, это был последний день до перемирия, украинская армия из Мариуполя отошла. Батальон «Азов», который должен был защищать Мариуполь, сказал, ну как это самое, мы, нас там 200 человек боеспособных, как мы будем защищать против не просто армии, там была не просто плотность огня, да, там просто все выжигалось перед наступающими танками, градом. Как мы против этого можем противостоять? И дальше, с моей точки зрения, конечно, героем обороны Мариуполя, в общем-то, оказался губернатор Тарута, насколько я понимаю, который сделал две вещи. Во-первых, он навез в Мариуполь гигантское количество всяких знаменитостей, которые вот за день до уже фактически свершившейся сдачи города, там плясали на улицах, и весь Фейсбук был заполонен словами «Мариуполь наш». А второе, и самое важное, что еще Таруто сделал, он ведь металлург по образованию. И у него есть, то есть, вернее, там два завода в Мариуполе, «Азовсталь» и другой, оба из которых изготавливают слябы. Сляб – это если кто читал мою книжку «Охотное зюбря», там даже главного героя сляб зовут. Да, это такая же здоровенная штуковина, из которой там стальная балка гигантская, широкая, из которой потом делают прокат и разные другие вещи. А вот они стали эти слябы варить и делать из них, знаете, домики, которые выдерживают прямое попадание града. Там не выдерживали до 17 прямых попаданий града. И они эти домики, да, там, стали ставить перед, в качестве обороны перед наступающими танками. И после плясок в Фейсбуке вернулся батальон «Азов», потому что ему стало стыдно, залез в эти домики, и выяснилась такая ситуация. Фактически уже сдан город Мариуполь, значит, наступают танки, которые, конечно, российские танки, перед ними все выжигается градом, танк выступает по выжженной земле, вдруг из этого домика вылезает человек, начинает из него стрелять, из гранатомета подбивает танк. Один раз, другой раз, третий раз наступление остановилось. Мариуполь был спасен, вернее, Мариуполь был не сдан наступающим, будем говорить честно, русским войскам. И, насколько я понимаю, это был даже бонус, который, потому что Порошенко, скорее всего, Мариуполь сдал. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, «Код доступа». Я подбивала бабки после 3 недель перемирия, кто с чем остался, Россия и Украина. И я завершила рассказ на том, что Украина, с моей точки зрения, очень хорошо отделалась. Да, у нее теперь будет на боку сидеть Хамас. Но, как показывает опыт Израиля, наоборот, Хамас очень мобилизует. Вот Израиль совершенно не был бы тем процветающим государством, если бы 160 миллионов арабов не хотели его уничтожить. На этом, к сожалению, у меня для Украины хорошие новости кончаются и начинаются плохие, потому что незаметно в Украине никакого следа стремления к тем реформам, которые, ну, позволят ей стать как Израиль, грубо говоря. Потому что мы видим, что украинское правительство абсолютно, вот уже сколько времени прошло с времен, с февраля, когда убежал Янукович. И мы понимаем, что, ну, если мы вычтем Порошенко, да, там приблизительно те же самые люди. Тот же самый Яценюк, который очень хорошо выступает в... Где он сейчас выступал? По-моему, в ООН ездил, выступал. Я забыл, где он именно выступал. В Нью-Йорк, ну, выступление было замечательно. Да, но проблема в том, что за все это время украинская экономика, которая представляет собой жуткий сплав популизма с олигархией, Причем это традиционно для нищих стран ситуация, потому что политики все обещают народу, но в итоге все достается олигархам. А ничего не происходит. Не происходит, там не объявлен дефолт для начала, который надо было объявить еще в феврале, не пересматривается радикально там даже газовая история, хотя сейчас повышает вроде бы цены для населения в 4 раза, не пересматривается радикально бремя государственных расходов в Украине, которое чудовищно, которое составляет, по-моему, выше 40, там, по-моему, нагрузка государственных расходов составляет где-то около 40% ВВП, что совершенно чудовищно для страны, которая эти деньги разворовывает, и мы видим, что не только никто не наказан из людей Януковича, которые остались в Украине, да еще бог с ним, да, я не кровожадная, но они, в общем-то, и не лишились влияния. И, конечно, если говорить о новом раунде борьбы между Кремлем и Украиной, я не буду говорить между Россией и Украиной, потому что я надеюсь, что все-таки мы братские народы, и как-то, да, вот я во всяком случае, как российский гражданин, не чувствую себе потребности бороться с Украиной. С кем-с кем, а с Украиной нет. Понятно, что следующий раунд борьбы будет, конечно, покупка этих самых людей, покупка депутатов, ну, вся старая история. А вот если так будет продолжаться, я надеюсь, еще раз повторяю, я не полагаю, а я надеюсь, что произойдет третий Майдан. И после этого третьего Майдана, который на этот раз будет происходить уже не просто с помощью пассионарного меньшинства, а с помощью пассионарного меньшинства, которого воевало в батальонах Донбасс, в батальонах Азов, в батальонах Киев, а что этот новый Майдан возьмет власть в свои руки и не отдаст власть, завоеванную пассионарным меньшинством, в руки человека, избранного люмпинизированным большинством. Потому что все предыдущие две украинские революции расшибались именно об этом. Делает революцию пассионарное меньшинство, которое, да, в котором существуют разные люди, но в большинстве своем они достаточно высокомотивированы и преданы Родине. А дальше происходят выборы, и на этих выборах побеждает, так сказать, то Янукович, то вот в данном случае Порошенко. И вообще, надеюсь, что это станет трендом времени, что в нищих странах пассионарное меньшинство перестанет так все время вот оглядываться на то самое большинство, которое часто делает довольно странные вещи, и перестанет считать мнение большинства глазом истины. Значит, это что касается Украины. Что касается России, ну, начнем с малого. Россия, на мой взгляд, после всей этой истории в сплошных минусах. Начнем с малого, что Путин не получил того, чего хотел. А хотел он двух вещей. Как максимум он хотел всей Украины, чтобы Украина сдалась. Как минимум он хотел Новороссии, то есть 6 областей, которые, как показывают сейчас опросы общественного мнения, никак не могут служить костром, никак не может служить топливом для этого пожара. И коридора до Приднестровья, ну, как совсем уже абсолютный минимум, коридора до Крыма. Значит, Кремль не получил ни того, ни другого, ни третьего, ни даже коридора для Крыма. Я рассказывала, что даже Мариуполь в самый последний момент выскочил из вот этого капкана. Значит, дальше возникают две гигантские гири, которые получила Россия. Одна называется Крым, другая называется Лугандон. О Крыме и о коридоре. Для Кремля был чрезвычайно важен коридор в Крым. В рамках той логики, в которой живет Кремль. На самом деле, в рамках современной логики, в современном мире такие коридоры не очень важны. И, собственно, это одно из достоинств современного мира. У современного мира много недостатков, и у открытого общества много недостатков. Но это вот одно из несомненных достоинств. Я как-то говорила, но здесь повторю, что как меня очень поразило, я была в Пуэрто-Рико, и, соответственно, вот я стояла там в крепости, которая господствовала в течение нескольких столетий практически над Карибским морем, потому что торговые ветра были устроены так, что корабли, идущие из Карибского моря и в Карибское море, должны были происходить мимо этого мыса. Это единственное хорошее место, где можно пристать. А тот, кто контролировал этот мыс, контролировал Карибское море. Соответственно, из-за этого Испания была такая жирная. Соответственно, из-за этого была испанско-американская война. Еще в Первую мировую войну там в этой крепости стоял гигантский гарнизон. Еще во Вторую мировую войну там даже стояли какие-то зенитки и были вот круги в старых вековых стенах фортификаций, там еще были, значит, вот стальные врезные круги, под которыми перемещались зенитки. А в 60-х годах, когда появились баллистические ракеты, и мир стал другой, это отдали под музей. Под музей. Ну, вот это была точка, за которую резались люди в течение нескольких столетий. Вдруг она перестала что-то значить вообще с точки зрения стратегии. Вот с этими самыми коридорами, сухопутными и морскими, то же самое. Если вы живете в нормальных отношениях со своими соседями, например, с Украиной, ну, то неважно, кому принадлежит этот самый коридор, все равно она вам поставляет туда воду и так далее. Если вы живете в таких отношениях, в которых мы сейчас, то, естественно, коридор крайне важен. Коридора нет. Что это означает? Ну, во-первых, в Крыму живет 2 миллиона человек, не все из них живут туризмом, многие из них живут сельским хозяйством, сельское хозяйство накрылось. Орошать его будет нечем. Понятно, что украинцы перережут канал, и правильно, с их точки зрения, дадут правильную обратку. А значит, рано или поздно они это сделают. А значит, когда этого канала не было, в Крыму жило несколько сотен тысяч человек в конце 40-х годов. Ну, то есть там была просто другая плотность населения и другая структура занятости. Потому что в степном Крыму никогда не выращивался, условно говоря, рис. Другой был климат. Значит, то же самое касается крымских портов. Там замечательные порты, но все эти порты будут работать только на Крым, который превращается с геополитической точки зрения остров. Потому что ничто, что везет свой груз дальше в Россию или Украину, или куда-либо, не будет разгружаться в этом порту. Значит, соответственно, портовые рабочие тоже накрылись как место занятости. Я сильно сомневаюсь, я, конечно, думаю, что мы построим Керченский мост, но у меня даже есть сомнения сейчас даже в этом, потому что очень большие проблемы с деньгами у России, судя по всему, наступают. Я об этом буду чуть позднее говорить. А самое главное, вот та структура власти, которая существует в Крыму, именно в Крыму, этому не способствует. Потому что все-таки премьером Крыма является человек, у которого была кличка Гоблин. Это сказывается. Потому что я этого долго не говорила, я внимательно смотрела, что происходит в Крыму. Вот мы видим, да, там происходит, ну, сильное притеснение, мягко говоря, крымских татар. А дело сейчас даже не в правах человека, дело в экономике. Что это означает с точки зрения экономики? Это означает, что люди, которые хозяйствуют в Крыму, ничего не умеют другого, кроме как лучить дубинкой по голове, угрожать и так далее. И это, ну вот, это как Южная Осетия. Вот в Южной Осетии сколько мы после войны дали какой-то? Официально миллиард. И ничего, этот миллиард куда-то растворился. Если у вас есть определенный тип хозяйствующего субъекта, а пример по кличке Гоблин ничем от какой-то, в общем-то, не отличается, то у вас эти деньги растворяются, они просто не работают, они исчезают. И поскольку ходили там слухи, что на Крым назначат каких-то компетентных людей, вот Козака ходили слухи, что назначат. Козак, очевидно, отмотался, понятно, ему не хочется быть в списках. В результате санкций Крым оказался под теми хозяйствующими субъектами, под которыми он оказался, и это будет очень плохо. Потому что... Ну как, единственный, кто в таких условиях окажется крымским туристом, это или бюджетник, который отдыхает на те деньги, которые все равно заплатило предприятие, или, ну, скажем так, сильно люмпинизированный человек, который готов провести 5 дней отпуска в бензиновом чаду в очереди на переправу туда и те же самые 5 дней еще в бензиновом чаду обратно. Понятно, да, что таких людей в России много. Мы видели вот гигантские очереди в этом году. Но проблема в том, что статистически это люди, это особый контингент людей, которые так ценят свое время. Они его ценят в ноль. Если он ценит в ноль, то оно обычно и стонет в ноль. И эти люди много денег не потратят. Это, вы знаете, как в Абхазии. Мне один знакомый владелец ресторана говорит, ну, кто ж к нам едет? Ну, к нам едут люди, которые заказывают один шарик мороженого на двоих. Вот люди, которые заказывают один шарик мороженого на двоих, поедут в Крым. Бюджетники поедут в Крым. И, конечно, немногочисленное число людей, которые просто привыкли отдыхать в Крыму. Вот у них там, может быть, дачка и так далее. И Это очень серьезная проблема. И я, кстати, молчала долго об этой проблеме, потому что не факт, что она бы образовалась, потому что было ощущение, что любую проблему можно залить в России деньгами. Теперь, как я уже сказала, видно, что денег нет. Если Роснефть требует 1,5 триллиона из фонда национального благосостояния, если распотрошен пенсионный фонд, если налог на землю уже повышают 2 раза, то я даже не на 100% уверена, что мы найдем деньги на Керченский мост. Хотя, учитывая, что если его будет строить Ротенберг, наверное, конечно, найдем. Да, там будет, как я уже сказала, вот все-таки, когда Кремль брал Крым, то он брал его из расчета, что там будет устроен советский рай. Вот там советский рай не получится, там получится какой-то, так сказать, гибрид между Сицилией и Южной Осетией. Там не будет никакой экономики, поскольку там, то есть будет очень сложно называть то, что происходит в Крыму, словом курорт, если под курортом иметь в виду мировые стандарты. Вторая проблема еще большая. Это ДНР и ЛНР, это чистая Южная Осетия, там уже никакого курорта никогда не намечалось, как я уже сказала, там 2 миллиона человек, и вот вам простой вопрос, как их кормить? Понятно, что их кормить Украина не будет, понятно, что единственной кормежкой там будет раздача денег, на которые они будут бороться против украинских фашистов, это будет единственная работа, это будет единственная форма жизни. А никакого бизнеса там быть не может, потому что единственным эффективным капиталом там будет насилие. Я уже как-то говорила, что есть страны, в которых капиталом являются деньги, и страны, в которых капиталом является насилие. Вот там в Америке капиталом являются деньги. Если у тебя есть деньги, ты вкладываешь их в производство, ты вкладываешь их во что-то, ты становишься более уважаемым человеком. А в Афганистане, если у тебя их деньги есть, а оружия нет, у тебя эти деньги просто отнимут. В Афганистане ты должен быть вождем банды, тогда ты становишься все более уважаемым человеком, тогда про тебя будут говорить, о, он похищает людей, он убивает людей, он уважаемый человек, к нему надо пойти работать в банду. В принципе, мир делится на те страны, в которых капиталом является насилие, и в тех странах, в которых капиталом является что-то другое. Безусловно, вот тот Хамас, который образуется на территории части Луганской и Донецкой области, там капиталом будет являться насилие. Кормить их надо будет нам. Как я уже сказала, Южной Осетии мы только официально дали 1 миллиард. Я не знаю, сколько мы неофициально дали в первые несколько лет. На 15 тысяч человек этот 1 миллиард растворился без следа. Вопрос, если просто 2 миллиона вот в той же пропорции, надо давать 100 миллиардов. 100 миллиардов долларов – это большие деньги. Откуда мы их возьмем? У нас сейчас нет таких денег. Кстати, обратите внимание, что до сих пор гражданам Донецкой и Луганской республики не дали гражданство, как гражданам Южной Осетии. Почему они сейчас беспокоятся? Почему они сейчас в такой ожидации? Почему они продолжаются перестрелки? Почему продолжаются их выступления? Почему они вдруг нашли, значит, эти трупы беременных женщин, которые оказались трупами длинноволосых мужчин и так далее? Потому что они пытаются привлечь все внимание, прежде всего, России. Напомнить, что, слушайте, ребята, вы тут нам должны, мы же как-то вот. Что там будет происходить, конечно, очень страшно подумать, потому что, еще раз повторяю, как бы то ни было, это были достаточно регионы с нормальной жизнью, более-менее нормальным уровнем жизни. Теперь там будет сплошной сектор газа. Почему в секторе газа никогда нельзя было наладить промышленного производства? Там же еще в 50-х годах, как только появились лагеря беженцев, огромное количество людей приходило в лагеря палестинских беженцев со словами: «О, так у вас тут дешевая рабочая сила, давайте мы построим какой-нибудь заводик». Там же всегда происходило все по одной схеме. Приходят люди, собираются строить заводик, к этим людям приходит вооруженный араб, говорит: вот вам надо взять на работу Мусу, вот вам надо взять на работу Ахмеда. А дальше 2 варианта. Либо берут на работу Мусу и Ахмеда, и Муса и Ахмед уворовывают все, либо Мусу и Ахмеда не берут на работу, тогда завод взрывается. Вот примерно это будет происходить в Донецке и Луганске. Еще раз повторяю, с точки зрения затрат, и Крым, и Лугандон оказываются очень затратными проектами, которые в другой ситуации мы могли бы вынести. Но ведь у нас в России, извините, финансовый кризис. Уже. Причем у нас финансовый кризис, который раздвигается в два этапа. А первое, что мы видим, это огромные долги государственных компаний или компаний, там, достаточно близких к Кремлю, при отказе в западном финансировании, плюс еще да, там, моральная необходимость компенсировать людям, близким к Путину, там, потери, понесенные вследствие западных санкций. Я уже говорила, что в этих условиях бычий цепень начинает жрать сам себя. А вот уже распечатали пенсионный фонд, уже распечатали фонд национального благосостояния. Новатек просит 100 миллиардов рублей, Роснефть – 1,5 триллиона. Правда, зато в Думу внесет закон, который позволяет господину Ротенбергу и прочим друзьям Путина, попавшим под санкции, получить компенсацию за аресты их зарубежных дворцов из российского бюджета. Далее, как я уже, смотрите, просто какие идут налоги. Да, 3% налог на землю планируют. Было раньше 1,5% от кадастровой стоимости. Закон о дешевизации. Ну, правда, он готовился еще раньше. А вот свежая новость о том, что производители программного обеспечения обложат 10% налогом, которые пойдут на государственную поддержку отечественного программирования. Ну, понятно, это перераспределение денег от тех, кто умеет работать и писать программы, к тем, кто умеет, так сказать, лизать государственную задницу. У нас господин Ашманов бегает уже много лет с идеей создания отечественного поисковика. Напомню, что господин Ашманов – это тот человек, который создавал Рамблер. Рамблер проиграл как поисковик Яндексу. Вот с этих самых моментов господин Ашманов и бегает насчет государственного поисковика. Ну вот, а деньги отдают Ашманов. То есть отберут у Яндекса, да, условно говоря, дадут Ашманову. А значит, отбирают деньги у Евтушенкова, отбирают компанию Евтушенкова, как я уже сказала, вот раньше платили, теперь отбирают. Отбирают, кстати, очень интересные вещи происходят на таможне. Импорт у нас уменьшился. Там продажи в торговых центрах упали на 30%, уже продажи автомобилей упали на 30%, а для некоторых классов на 50%. А таможенники-то сидят на таможне, им жрать-то хочется, им Lexus-то хочется, и они начинают с удвоенной силой шарить по тем, кто что-то везет, и свирепствовать. И, соответственно, да, вот еще хуже получается, соответственно, товары становятся еще дороже, а, соответственно, поток импорта еще раз сокращается. А, значит, дальше уже начинаются санкции к рядовым покупателям. Потому что заметим, что у нас очень много для того, чтобы решить какую-то конкретную техническую проблему, принимается законов, которые под соусом патриотизма наносят ущерб всей стране. Да, вот, например, я убеждена, что закон насчет там, 20% доли иностранцев в СМИ принимался с расчетом только конкретное одно издание на газету «Ведомости», которое единственное остается реально независимой по сравнению с «Коммерсантом» и так далее. Да, вот, но чтобы задушить газету «Ведомости», приняли закон, под который еще попадут под раздачу куча народу и станет очень дорого. То же самое с продуктовыми санкциями. Я, конечно, понимаю, что санкции продуктовые принимались не только за тем, чтобы дать преференции компании «Русское море», которая принадлежала господину Тимченко, когда он ее там сразу в разгар санкций продал кому-то, не помню, кажется, зятю. Да? Но, тем не менее, вот норвежский лосось вписался в продуктовые санкции. А, кстати, вопреки логике, которая, ну уж если делать продуктовые санкции против Запада, чтобы, типа, западным производителям было плохо, то вообще по логике геополитической Норвегию следовало от этого отделять. Она не является прямым членом ЕС. Да, надо было дифференцировать. Но как раз норвежского-то лосося и вписали. И, соответственно, главный конкурент норвежцев, Русское море, господина Тимченко, тут же поднял цели. Да, то есть вот экономика бычьего цепня. Вот есть господин Тимченко, который жалуется в интервью, что эти подлые империалисты даже теперь отказываются обслуживать его личный самолет, так что бедолаге теперь придется летать чартерами. Ну и вот надо же как-то компенсировать. А компенсировать за счет кого? За счет тех людей, которые раньше покупали лосося. Значит, я обращу ваше внимание на еще один совершенно замечательный закон о том, что нельзя будет звонить отныне по мобиле за границу через дешевых интернет-операторов, а только через сотовые компании в законе. МТС, Билайн, Мегафон. Да, понятно, это опять делается под соусом патриотизма и, кажется, там что-то. Они мешают проведению розыскных мероприятий. Обращу ваше внимание, что они стали, эти дешевые интернет-операторы, мешать проведению розыскных мероприятий в тот самый момент, когда, как я уже сказала, бычий цепень стал жрать сам себя. И когда... Но мы прекрасно знаем, сколько стоят международные звонки у этих крупных компаний. Где-нибудь в США они бы давно попали под антимонопольное расследование, картельном сговоре и так далее, потому что их цены ни на что не похожи. Вот еще новость. «Газпром» просит Федеральную службу по тарифам согласовать продажу газа с нового Киренского месторождения, это шельф Сахалина, значит, в размере 4000 рублей за 1000 кубов. Причем это на скважине, то есть реальная цена потребителю будет где-то на уровне 7000 рублей. Значит, ребята, ау, сланцевый газ в Америке гораздо дешевле. Это вот про который Миллер давно говорит, что этот пузырь сейчас лопнет. Причем заметьте, что уже сейчас средняя цена для газа для потребителей внутри России практически 100 долларов за 1000 кубов. Это тоже наступление того, о чем я как-то говорила, это можно назвать внутренней газовой колонизацией России. Стратегия «Газпрома», стратегия Кремля, потому что мы говорили «Кремль» подразумевали «Газпром», говорили «Газпром» подразумевали «Кремль». Стратегия «Газпрома» раньше заключалась в том, что вот, типа, за границей никуда от нас не денется. Мы безумные бабки заработаем на Западе. Теперь мы видим, что «Газпром» сократился уровень экспорта где-то с 39%, где-то сейчас до 24%. Цены тоже падают. А страны Балтии, страны ближнего зарубежья, которые когда-то зависели только от «Газпрома», то есть они не могли в другом месте взять газ, стремительно обзаводятся всякими терминалами сжиженного газа и так далее. Значит, а жить-то как-то надо «Газпрому». Значит, единственным объектом, где можно безраздельно повышать цены и из кого можно что-то выкручивать, является внутренний потребитель. Понятно, что это значит для экономики. Или вот еще история, о которой я достаточно давно говорила, там те же самые, да, история с модернизацией вагонов. Постановление правительства, постановление Медведева, которое требует ремонт вагона приравнять к модернизации, и которую, как я говорила, когда-то пробивала компания господина Несиса, потому что она построила крупный вагоностроительный завод и хотела, чтобы новые вагоны, так сказать, покупали перевозчики. Понятно, да? Все это как бы вроде бы мелочи. Ну, подумаешь, там в Америке вагоны ездят по 60 лет, в Америке, которая, да, с ее ВВП. А у нас мы скажем, что вагон должен ездить 22 года, а что после этого его ремонт является модернизацией, идите покупайте вагоны Несиса или Уралвагонзавода. Но когда... Да, это мелкая история. Но когда представить себе, что это миллион вагонов... что это на рынке, где уже падают опережающими темпами по сравнению с ВВП перевозки, потому что уже кризис, они еще больше будут падать. Понятно, что история с вагонами, история с газом, история с интернет-операторами, история с налогом на землю и так далее. Они, история даже с Евтушенковым. Они сами по себе все маленькие истории. Но когда все эти истории накапливаются вместе, то мы видим, что это начинается коллапс экономики. Потому что мы видим, что каждый человек, который имеет в России административный ресурс, даже неважно, да, там это господин Ашманов, это МТС и Билайн, я не знаю, конечно, у нас МТС, она принадлежит частично Евтушенкову, как она сейчас будет, в чистых или нечистых, да, да, там Несис, или господин Тимченко, которому, насколько я понимаю, там это по другим причинам выгодна эта история с вагонами, да, каждый из них пытается вот этот стремительно уменьшающийся пирог отгрести себе так, чтобы оставить себе прежнюю долю. И от этого пирог уменьшается еще стремительнее. И самое главное другое, потому что это, о чем я говорю, это еще только краткосрочные последствия. Это мы их видим прямо сейчас. А самое долгосрочное последствие заключается в том, что цена на нефть падает. Хаос в мире растет, есть исламский халифат и так далее, а цена на нефть впервые за это время падает. И падает она именно из-за принятых системных решений и системных решений по поводу России. Она падает, в первую очередь из-за того, что идут переговоры с Ираном, который начнет добывать больше нефти, начнет добывать больше газа и поставлять его в Европу. И б, от того, что США добывают все больше сланцевой нефти и все больше открывают рынок нефти. И очень большая вероятность того, что в условиях депрессии мировой экономики цена на нефть упадет до $80. У нас бюджет не срастается при 93. И, как я уже сказала, рано и поздно это кончится одним – введение фиксированного курса валюты, как в Венесуэле или Туркмении. Кончится ли это недовольством народа? Я, к сожалению, я полагаю, что нет. Потому, точно так же, как в Венесуэле или Туркмении. Но это кончится уничтожением среднего класса в России. Всего лучше. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».